Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Сегодня мы еще раз вспоминаем память святых царственных страстотерпцев государя-императора Николая Александровича и всей его августейшей фамилии. В ночь 17 на 18 июля, накануне праздника обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, в подвале дома особого назначения екатеринбургского купца Ипатьева большевиками было совершено кровавое злодеяние – убийство помазанника Божия и его августейшей семьи. Сегодня мы хотели бы предложить вашему вниманию необычный материал совместно с Государственным телерадиофондом. Радио «Радонеж» подготовило к эфиру воспоминания одного из палачей царской семьи Исаии Радзиевского. В 1964 году в радиокомитете на Пятницкой состоялась запись беседы Исаии Радзиевского, члена КПСС с 1911 года, который вспоминал о событиях той трагической ночи. Вы услышите рассказ человека, непосредственно принимавшего участие в уничтожении останков святых царственных страстотерпцев. Рассказ этот потрясает своей, с одной стороны, обыденностью, незамысловатостью повествования, с другой стороны, откровенной циничностью, равнодушием и спокойствием, с каким этот человек говорит о совершенном злодеянии. На тот момент с событий трагической ночи произошло 46 лет, почти полвека. Исаия Радзиевский, еще раз переживая во время этой невольной исповеди чудовищное злодеяние, содеянное новой властью, пришедшей в Россию как попущение Божие, не осознает или делает вид, что не осознает всей чудовищности совершенного злодеяния. Мы практически не монтировали эту документальную запись, фрагмент из которой сегодня в нашем эфире. Итак, у микрофона один из участников чудовищного кровавого злодеяния, расстрела царской семьи и уничтожения тел расстрелянных в окрестностях Екатеринбурга с 16 на 17 июля 1918 года, Исаия Радзиевский.
Вообще говоря, что надо иметь в виду, когда вопрос идет о нахождении царской семьи в Екатеринбурге, это то, что дали их нам на сохранение, это совершенно ясно. И так и мы рассматривали задачу свою, что надо хранить и во что бы то ни стало сохранить. Почему так смотрели на дело? Да потому что было прямое указание такого порядка. Ленин носился с мыслью поставить процесс всероссийский над царизмом. Исходил он вот из чего. Из необходимости такого процесса. Он считал, что если каких-нибудь за 12 лет до этого передовой отряд рабочего класса России в лице питерского рабочего класса мог идти с хоругвиями к царю, батюшке, просить заступничества от его, от произвола слуг царских, то спрашивается, что же, можно сказать, о темной, неграмотной крестьянской массе, искренне воспитывавшейся на преданности царю-батюшке. Поэтому Ленин считал, да и не только, это его была инициатива, и все руководство партии считала, что в соответствующее удобное время необходимо поставить всероссийский процесс над царизмом с тем, чтобы разоблачить до конца в глазах самой широкой отсталой крестьянской массы царизм как таковой, что он из себя являл. И поэтому вопросы сохранения царя имели особое значение. И мы к этому так и подходили, собственно говоря. Но получилось такое положение, при котором осуществить это оказалось совершенно невозможным. И вот почему, во-первых, очень неожиданно и стремительно началось это самое выступление чехословаков. И такое, при котором буквально приходилось считать дни, сколько еще удастся просидеть. Ясно было с самого начала, после разворота выступления чехословацкого корпуса, что в Екатеринбурге сидеть можно было считанное время. Больше на неделю, меньше на неделю, но уходить придется. Потому что не было ни армии, ничего такого осязательного, чтобы можно было противопоставить сколоченному по всем правилам корпусу. Рассказывают, что в это время вот нужен был революционный акт, чтобы поднять настроение, и, возможно, и вот этим актом явился расстрел, кстати говоря, потому что это такой подъем вызвало, да, большущий подъем, и очень хорошо, кстати, пошли формирования так, дополнительной частей. Так. А теперь как сие это делалось? Числа, видимо, накануне. Ну, областные организации, видимо, так предрешили вопрос. Я помню, к нам приехали. Вообще у нас каждый день народ приезжал, потому что всех интересовало, а что делается. Так что почти каждый день, ну, Голощекин тот вообще, Филипп, у него на откуп было руководство советской работы, кстати говоря. Никто этим не занимался. Там остальные ездили, агитировали, чем угодно занимались. Этот занимался советской работой. Был у него экипаж. Как сейчас помню, автомобилей тогда, эти, вы знаете, не было. Экипаж, обитый красным сукном, синим. Это экипаж, между прочим, жандармского генерала. Кстати, по этому поводу острили. Вот он в этом экипаже утром объезжал учреждения основные. Первым делом он к нам приезжал, в Ульяновском областной ЧК. У нас он обычно там в это часов 9 бывало, попьет чаю. Протолкует, все узнает, что делается, договоримся, там, вот, меня обкома там ряд указаний дает, езжает. Так мы вчера у нас сейчас собирались, на полчаса, на час приезжает то один, то другой, Белобородов, скажем, там, другие товарищи, узнать, что делается. Дайте ряд указаний надо, что вот тот, на тот надо особое внимание обратить. По-моему, накануне, нет, или за день, нет, пожалуй, накануне, все его тоже... Но приехали, ну, много приехало народу. Уже, собственно, вот так у Лукояновых, раз я был, его отец был тоже при этом. И толковали уже так практически о том, что обстановка такая, что, видимо, надо кончать. Он, возможно, там раньше дебатировался в этом, в обкоме там, в узком кругу, но потом они к нам приехали, и вот мы так сидели и толковали. Разговор шел о том, что надо кончать с этим делом, что другого выхода сейчас нету. Шел вопрос деликатный, спрашивают, как с Москвой? А ну, а как же это делать? Серьезно? Да, ну, да. Решили так. Может быть, это и было предрешено, но сказали, что, значит, нельзя. Если Москву запросить согласие, не разрешат, а мы выполнить не сможем. Сможем выполнить? Нет, не сможем, при той обстановке, какая есть. Там могут не понять, что нельзя иначе. Учитывали все. И решили поэтому привести все в исполнение тут и поставить о факте, в известность, ссылаясь на обстановку. Так и сделано было. И, может быть, были разные мнения до приезда к нам, потому что я не считаю, что это было совещание, о котором только встал вопрос. По-моему, это так было уже так все предрешено, видимо, в головке, а приехали к нам. С тем, чтобы так, видимо, и поделиться решениями. Правда, так просто это не вытекало из того, что ну, чувствуешь, так летит, все они проявили единую, так как они раньше там спорили, не другой вопрос. Но вообще другого выхода не было. Тут двух решений быть и двух мнений быть не могло в этот момент. Потому что было неясно, 3 дня просидим, 5 дней просидим в Екатеринбурге. Значит, надо было все кончать в какой-то очень ограниченный срок. Все то, что надо было сделать, надо было, не откладывая, делать. И ясно было, поскольку вопрос эвакуации невозможен, этому подогревались и настроения все, о которых я уже вам рассказывал. А о них они все были очень хорошо информированы, может быть, и не меньше, чем мы, потому что они ездили им везде, это тыкали, что вы нянчитесь и так далее. Вот. Поэтому в данном случае тут, я считаю, никаких... у нас тут не было, тут, вернее, практически ушли вопросы вот такие. Так было решено. На следующий день все это было проделано. В архиве, несомненно, я думаю, что документ, я не знаю, где все это показывают, в Музее революции, видимо. Там, видимо, есть 2 письма мною писанных на французском языке с подписью «Un officier russe», русский офицер. Красными чернилами, как сейчас помню. 2 письма писали. Писали мы так, их решено было, это было за несколько дней еще так. До этого, до, конечно, всех этих событий, на всякий случай так решили, так затеять переписку. Такого порядка, что от группы офицеров, вот, насчет того, что приближается освобождение, так что ориентировали их, что, чтобы они были готовы к тому, что так их выкрадут и так далее. И они действительно так готовились потом по этим письмам. Это, видите ли, тут преследовались 2 цели. С одной стороны, что были документы о том, что вот готовилось. По тому времени надо было, потому что, черт, в случае так оправ... Ну, я не знаю, для истории по тому времени, на какой-то отрезок времени, конечно, видимо, и нужны были доказательства того, что готовилось похищение. Ну, а сейчас чего же об этом толковать, если документы существуют, надо сказать, что никакого похищения не готовилось. То есть, видимо, соответствующие круги были бы очень рады, если бы эти оказались среди них. Но, видимо, занимались другими не столько там поисками царской фамилии, сколько организацией контрреволюции вообще.
Более широких масштабах.
И, видимо, меньше всего их интересовала судьба там. Это. Если бы они оказались, конечно, их бы использовали. Но специально, видимо, так вопросами так, вызволения не занимались. Так надо понять, потому что мы ни одной организации такой, которая бы так стремилась выкрасть их, не встречали. Письма Войков. Эти так писались. Вот, это не то, что я писал письма, и все. Не так дело было. Так собирались мы обычно так, Белобородов, Войков и я. Я от Уральской областной ЧК приходил. Войков был продовольственным комиссаром областным. Это тот самый Войков, который потом был послом в Польше, его убили там, в Польше. Он сам, завод его именем. Это был милейший человечек. Очень культурный, грамотный человек, который так в эмиграции во Франции, кстати говоря, долго жил. Вот, сам он из поляков. Почему, видимо, его и направили туда потом послом в Польшу, они, видимо, поэтому его и убили, что был наш, и вдруг к нам же послом. Делалось так, вот решали, что надо такое-то письмо, значит, выпустить. Текст составлялся тут же, продумывали текст, обычно с тем, чтобы вызвать их на ответы. И дальше, значит, Войков по-французски диктовал, а я писал, записывал. Так что почерк там мой, на этих документах. Вот, и 2 раза, по-моему, 2 письма тоже за это. Передавали через одного, того самого, во внутренней охране. Там у нас 2 линии охраны. Так вот, тут стоял во внутренней. Там 2 забора стояло, так вовнутри. Через одного товарища там специально, так ему поручили, он передавал. По-моему, царица. Да нет, да? Что царь? Там хозяйка
были
была царица.
Письма какие-нибудь оттуда были?
Вот я
нет?
Сейчас просто не припомню. Во всяком случае, нет, оттуда не было писем никаких.
Это были примерно за сколько дней эти письма?
За недельку, видимо, до этого. За недельку, полторы, так, что-нибудь в этом роде. Переписка эта шла. Вот. Нет, они просто чувствовали, что они так готовятся. что их выхода чувствовать. А вообще там командовала всем это самое сама. Ведь она посмотрит на них, так они знают по взгляду, все смотрят на нее обычно.
Да,
властная, да, она уж Марсильевна, властная физиономия у нее была такая. И они говорят так, за самоваром. Он у нас очень хорошо себя чувствовал, краснощёкий был. Ну, вообще, ну, заставал, оба раз заставал его за самоваром. Чай пил.
Николай.
Да. Ну, дело в том, что эти вина они давали. Кормили их очень хорошо вообще. То есть давали так оклад ответственного работника на каждого члена давалось. Это так, материальная сторона так складывалась. Кроме того, монастырь женский там один, каждый день поставлял им молочные продукты. Свежие молочные продукты поставлялись а, туда.
Яички,
ну, передавались, да. Ну, молоко там всякое, что-то все передавалось туда. И так что вот у них так сорганизовано было. В этом смысле...
Пища у них все было отлично.
Ну, вот, вина не было. Вина не было, остальное все было в порядке. Вот, так что... А к ним кто-то ходил, к ним какой-то поп ходил к ним периодически там с разрешения, служил молебны там. Ну да, но это только один человек ходил там. Ну и тоже он один не оставался там. Он приходил, служил, вообще не полагалось разговаривать. Только комендант имел право разговоров. Причем обычно там все претензии от семьи заявлял и вообще вел сношения внешние. Это лейб-медик Боткин. Там был такой мужчина основательный.
Полный.
Лейб-медик Боткин. Он вел, значит, все... От имени их писал, там, с Белобородовым, там, переписывался. Вот должны быть письма, кстати говоря, видимо, вот этого самого лейб-медика Боткина к Белобородову. Где-то должны быть.
Да.
Переписывался он там по все претензии семьи, заявлял там. Вообще говоря, так одно время, когда их привезли в Екатеринбург, имелось в виду от них отделить всех так. Сейчас они даже дочерям предлагали, не хотят ли они уехать. Ну, все отказались. Боткину предлагали. Он заявил, что он хочет разделить участь семьи. Отказался. Так что все то, что оставалось там с ними, это все то, что отказалось... уехать и вообще оставить их. Итого их было всех 11 человек там со всеми этими самыми. Так что так фигурировала все время цифра 11. И в последующем всему пришлось принимать мероприятие, чтобы нигде 11 вместе не было.
Да. Вот чем была вызвана замена, вот там был раньше...
Авдеев?
Авдеев, да.
А сейчас вам скажу. Был комендант Авдеев, я его, правда... Если застал, может, несколько дней, да, застали, когда там вот что пошло. Растаскивать вещи стали. Вещи были раньше на руках там вот, все у царя. Начали таскать вещи. Так охрана там состояла в основном из рабочих этого верхесецких там. Вот, и он сам, кажется, оттуда же был. Одним словом, вдруг начали вещи, в частности, Алексея появляться на мальчиках в семьях рабочих. Вот, такие вещи пошли. Ну, и после очень так, круто обошлись, этого Авдеева сняли, пошел он красноармейцам, отправили его на фронт. Правда, он потом вскоре стал комиссаром дивизии. Нет, я его не знал, Авдеева. Ну, так он, видимо, незаурядный товарищ. Ну, тут он прошляпил, но так он потом комиссаром дивизии был. Вот я знаю смысл, рассказываю тогда. Вот, и после этого, значит, члены коллегии уральского сочика Юровского как раз назначили комендантом дома особого назначения, так звалось там, дом особого назначения. Вот он стал тогда комендантом дома особого назначения. А вот этот самый, ну, Григорий Петрович Никулин, он был помощником коменданта уральского областного сочика. И когда тот пошел к комендант туда, он его взял к себе в помощники туда. Дом особого назначения. Вот так, собственно, сложилось это руководство. И обновили состав весь.
Охраны.
Охраны, да. Обновили так, просмотрели все внимательно. К Кроме того, значит, что же, ну, ряд мероприятий таких, при которых вещи отобрали, так, всякие, там, алмазный фонд, все это там же можно было, но, во всяком случае, так уж не на руках все было. Алмазный фонд, шутки, даже алмазный фонд у них был, ну, понимаете, дикость такая, алмазный фонд. Знаете, что это такое? Дикие ценности. Там, в частности, это то, что, помните, это самое, за Грибоядов откупался, шах персидский, там...
Крупный алмаз.
Все это было там.
Все было там,
все да? там было. Так на вате все это. Я сейчас понял, видал этот фонд. Весь закреплен на вате. Ну, они, по-моему, все это так у них поприбрали, все это делили там. Все это было так заперто, и вещи то же самое. Что потом выяснилось...
Но из дома не было это изъято. Это все в доме там.
В доме, но не на руках. Ну, да. Хранилось отдельно. А у них, вот они, между прочим... Все-таки, видимо, готовя их к побегу, все-таки потом уж оказалось в лифчиках, позашивали бриллианты кое-где. Они, кстати говоря, сгорели потом, нашли обгорелые, потому что не знали, когда их при расстреле, после расстрела, когда их привели в первый раз там вот в шахты спускали, раздели все, сбросили, сожгли там. А потом нашли обгорелые бриллианты. Там от лифчиков эти самые кости, да, лифчики всякие. А угорелые бриллианты оказались. Казалось, что зашиты были. Ну, кто тут стал? Вот так. Ну, что?
Значит, решили их расстрелять, значит.
Да. Ну, что ж, другого делать, пути...
Практически решили они. Вот, были какие-нибудь споры о практических...
Ну, а какие могут быть споры? Путях, ну, расстрелять, расстрелять, и все, ну что ж. А вообще, говорят, так было с ними. Они то, что так на поступах, так чехи, там, вообще это они и чувствовали, и понимали, и, видимо, так старались толковать. А тут так сделали, собственно, как это вечером дело было. Пришел, ну, все силы были расставлены, там решили их в каземате внизу расстрелять под Ипатьевским домом. Есть сводчатые такие там эти помещения, это складские, видимо, что ли, там сводчатые.
Подвал.
Да. Ну, да. Юровский объявил, что в связи с тем, что становится небезопасным нахождение вверху, так как тут возможно и военные действия, и наступление возможно, поэтому, значит, решили их перевести вниз. Надо сказать, что они так инстинктивно почувствовали недоброе, вообще-то говоря, с этим переводом. Ну, подчиняться так нехотя очень шли туда вниз, в эту самую. Ну, а там, значит, сразу пошла... Да, он объявил, между прочим. Когда всех их перевели вниз, Юровский так в трех словах сказал, там, объявил. И ну, тут пошло ну, состояние такое, прострации, естественно, наступило. Пошла стрельба, и, надо сказать, стрельба беспорядочная. Чуть сами не перестрелялись, потому что рикошетами пули летели.
Не догадались. Да, там кто-то ранен был.
Нет, ранен, по-моему, никто не был.
Палец там.
Это может быть. Может быть, но вообще немножко, говоря, нет. Очень неорганизованно это было. Ну, вот так знаю, что Алексей, например, что-то 11 пуль. Только тогда, да, 11 пуль проглотил, пока наконец оказался...
После расстрела уже.
Не после расстрела, ну да, но с 11 пуль.
Алексей, да.
Алексей что-то так уж очень живучий такой парнишка. Между прочим, очень красивый парень.
Да. Красивый парень, да?
Алексей, да, очень красивый.
А сколько ему тогда
было? Чем тебе говорят? Ну, лет 14-13, что-нибудь в этом роде, видимо. Я думаю, не больше.
Говорят, он на руках таскал.
Да, у него плохо было вообще-то с ногами. Было плохо, плохо было. Он гемофилией страдал. Вообще, ну очень красивый, кстати говоря, человечек.
А у тебя прочие были так интересные вот это.
По-разному. Сама? Нет, ну сама уже так с морщинами была.
Александра
Федоровна, да. Да, она уже так морщинистая была. Но я вам расскажу, очень так, как вид у нее был такой, она, семья ее с взгляда понимала, ее она так посмотрит. А этот производил впечатление человека безвольного человека. Вообще говоря, интересно, что вот, кстати говоря, тоже запишите, надо найти будет. В его ночном столике нашли стишки.
Чьи?
Николая, высмеивающий большевиков. Они глупые очень, но тем не менее стихи. Где-то они должны быть. Вот. Вообще говоря, известно, что газет он ведь никогда не читал. Он органически не выносил. И вот это известно же, по мемуарам можете судить. Известно это, что все-таки приближенные считали, что все-таки государь должен быть в курсе событий. И поэтому, между прочим, в разговоре рассказывали то о том, то о другом, то о третьем. А сам он газет органически не переваривал газет, не брал в руки. Между прочим, туда газеты посылались. Алешка вот это читал. Уральского рабочего.
Ага, уральского рабочего.
Да, читал уральского рабочего. Вот так, собственно, что мы будем, можно сказать. Они имели возможность ходить там внутри, внутренние загородки, там в садик могли выходить.
Как они относились вот к охране, к коменданту, скажем?
Никак, вернее. Девчины иногда так переглядывались с нашими этими самыми, с постом, нет, идет, так это, посмотрит и так далее. Это все было, и только, конечно, потому что так очень строго все было, никакие разговоры с ними никто не вступал никогда. Вот.
Как была настроена охрана сама вот, по отношению к ним, ведь все-таки, сказать... Это был 18-й год еще.
Да, это был 18-й год. Ну, охрану вышкалили, уж тут подобрали охрану. Вот на этом этапе, о котором я говорю, вот охрана так стояла. А раньше не скажу, а вот когда пришлось менять, ну, там вот занялись то, что подтаскивали что-то там. А тут нет, тут все было в порядке. Вот так.
Теперь вот после этого совещания, когда было решено, значит, расстрелять... Очевидно, на кого-то конкретно было возможно.
Юровский.
А кто же подбирал вот непосредственно уже себе команду эту для исполнения?
Он не вмешивались, это он. Во всяком случае, там ограниченное количество народу было. Вот. И несмотря на это, вот так все-таки недодуманность такая. Ну вот ясно было, что в этих мешках можно самим перестреляться. И как это вышло так, что не перестреляйся, не поймешь, потому что стрельба, я знаю, сразу же так все подробности знал, беспорядочно шла. Вот его отец, между прочим, мишенью избрал Николая, Медведев Михаил Александрович. Угу. Так что он все в Николая стрелял.
У них были что, пистолеты?
Ну, оружие какое было у них, не знаю. То, что было на руках, видимо, то и имелось.
Да.
Специально это ничего не выдавали, там же было оружие, так что... Видите, ведь это вот сейчас исторически так, а ведь мы тогда, знаете, даже на это событие смотрели, как на обычное. Нужно приводиться в исполнение.
Ну, да, обычное.
Потом, наконец, начинаешь осознавать историческое значение через длительный период. А так, в момент применения в исполнение, как обычная операция, нужно то-то сделать, делается. Так что вот такого подхода в тот момент, такого исторического, которого мы так...
Осознание, да.
Осознание, ничего же этого не было. Это потом осознается. Через длительный период, наконец, начинаешь осознавать, что там веха была серьезная, дело проделано большое, нужное так, и что имеет оно значимость историческую. А в тот самый момент все это так отсутствовало, такой подход отсутствовал. Делать, как обычное дело. Нужно сделать, делается. Вот, то же самое произошло, ведь вот что получилось, в частности, с похоронами, с укрытием следов. Получилась же нелепая вещь совершенно. Нелепость заключалась вот в чем. Казалось бы, тут надо было с самого начала продумать, куда деть. Дело-то все-таки серьезное, так? Серьезно в чем заключалось? По отчаянию, если бы останки эти попали в руки белогвардейщины, так и знаете, что мы устроили? Мощь. Крестные ходы использовали и темноту деревенскую.
И антисоветские демонстрации.
Ну да, что угодно. Поэтому вопрос о сокрытии следов должен был стоять, если может быть, даже важнее, чем самого фактического выполнения. Подумаешь, там неважно, там с каким титулом они были, постреляли. Вообще-то говоря. А вот продумать заранее, конечно, самое это ответственное было и в том, чтобы укрыть, чтобы следов не осталось, с тем, чтобы никто использовать этого не мог в контрреволюционных целях и иных. Это самое главное было. Об этом не думали. И это дело пошло на откуп Ермакову, что ли. Товарищ такой был. Считали, он местный человек, он все очень хорошо знает, как упрятать, а куда он думал упрятать, никого это не интересовало. И Билл Бородов тогда говорил. И руководство областное как раз остановилось, он, видимо, так, что вот человек, который знает, куда и что, и как. И его привлекли для этого. И Билл Бородов говорил, говорит, это все это обеспечено. Это, говорит, знает. И получилось с этим, знает, страшенное дело. После расстрела, кстати говоря, вот у изгороди, когда шел расстрел, бродил Голощёкин.
Да, расскажите, я вот прекрасно слушал.
Да, так бродил с тем, чтобы... Дом-то это обособлено, все на расстоянии от него, вообще с площадкой. Но он бродил с тем, чтобы понять, слышал, мог ли кто-нибудь слышать что-нибудь специальной цели. Ну, это так попутно, не в этом дело. Значит, мы о чем такое? Сокрытие следов.
Да.
Казалось бы, самое важное дело было в этот момент. Надо же было упрятать все это. Куда упрятать? Зарыть? Чепуха. Могут найти, ну, по свежим следам. Раз роешь, найдут. Значит, вот то, что проделали, вот спустить в шахты, тоже надо было понимать заранее, что это тоже не путь. Не путь хотя бы потому, что уж раз будут знать, что здесь расстрелян, то уж как-нибудь проверят все эти шахты. Пройдут, значит, найдут. А что получилось? Этот самый товарищ Ермаков, значит, после того, как все это было проделано, возглавил направление всех. Значит, повезли по его указаниям. Вот привезли в одну шахту, заброшенную, неподалеку от дороги, кстати говоря. Ну, на расстоянии, может, в два раза больше, чем отсюда до той крайней стены. Вообще-то, так, под перелесок небольшой. Вот. И брошенная так на какой-то так тропинке шахта. Шахтами это там зовутся колодцы. Кстати говоря, чтобы было ясно, это колодец. Глубокий колодец. Ну, так обделано дерево, так все. Глубоко лежащие там... Брошенный, он заваленный, вот так сверху там вот брошенные полежки, там сучья, там ветки, так и было там. Но все равно, если ищут, так это вытаскивают и смотрят, а что там поглубже. И успокоились, привезли их всех туда, раздели догола и спустили туда. А одежду тут же неподалеку сожгли, все тоже по-умному. Под деревом сожгли, ну, это слипчики всякие, все это сгорело. И вот там же потом, кстати говоря, в дознаниях этих самых белогвардейских, это у следователя по особо важным делам Екатеринбургского окружного суда, Соколов, кажется, что ли его фамилия, который вел потом расследование о злодеяниях, вот, там должны быть эти... Кстати говоря, это надо будет обязательно достать, потому что то, что мы не помним, как раз там по свежим следам шли. Там, конечно, и место, и шахты, это точно все это у них там есть. И где это, ой, там можно тогда установить, потому что так... Там, может быть, это и застроено сейчас, ведь не поймешь ничего. Вот, так их туда спустили. И тем считали дело законченным. Но когда приехали... И на следующий день доложились, значит, где, что, как, схватились за голову все. Вот. Чепуха, нельзя так. Нам же оставлять город надо через несколько дней. Что же получится? Явно же найдут всех. И вот тогда возникло решение перехоронить немедленно. И вот тогда послали, значит, Юровского, меня. И, по-моему, из-за человек 7-8 с нами поехало еще, отобрали людей. Но уже от других, это уже из ЧК взяли людей. Так что люди, которые так на том этапе не участвовали, кроме Юровского. Поехало все неучаствовавшие. Ехали, собственно, публика не знала, куда едет и зачем. А узнала, когда приехали на место и занялись делом там. Тогда, значит, увидели, зачем. Так было сделано. Конспирации в этом не сказали, зачем. Собрали народ и поехали. А там картина была такая. Приехали мы туда, еще не светало в ночь. Только так на проблески. Вообще так и сыро было, и холодно, так почему-то так. Ну вот, и тоже поступили тоже так очень легкомысленно, вообще говоря. Казалось бы, уж на этом этапе надо было заниматься сначала тем, чтобы решить, куда и как. А уж потом всякие оперативные мероприятия предпринимать. А вышло так же наоборот. Приехали, первым делом занялись тем, что вытащили всех. И сложили. А сложили рядом дорог.
Да-да-да.
В общем, нелепо и страшно. Понимаете, вытащить первым делом как-то так машинально получилось. Сейчас один человек туда спустился с веревками, начали сначала повыбрасывали всякие ветки оттуда, воду обнажили тем самым. Ну, а потом, сейчас помню, значит... Тащим, смотрим, Николая вытащили первым делом.
Первый, да?
Первый, смотрите, Николай. Попался. Первым делом Николая вытащили.
Ну, что это... Как, спускался туда?
Там, да. Туда спустился человек там и вязал. Угу. Ловил и вязал, а мы тянули кверху.
А глубиной сколько колодец?
Довольно глубокие. Пока повытаскивали, все они законсервированные оказались. Там такая холодная, студеная вода. Что вы вытащили, мы живых людей, по сути дела. Краснощеки, понимаете. Законсервированные, там они могли годами лежать. Годами лежать могли, потому что законсервированные буквально. Ну, первым делом, значит, Николай появился. Его сейчас его вытащили, смотрите. Вот только тогда остальные узнали, что зачем приехали. Да, только тогда увидали, зачем приехали. Ну что ни слова не говорили. Вот. Ну, кстати говоря, Николая можно сказать, что так физическое развитие исключительное. Надо сказать, я сам был удивлен просто. В такой мере развита была эта самая мышца. Причем мышцы не бицепсы, а тонко длинные, значит, понимаете, не поперечные, а длинные, тонкие, ну сплошь, вы понимаете, живот, тут руки. Так, видимо, физически здорово там занимались все-таки. Он такой выглядел вот, тщедушным всегда. А что меня поразило просто, это физически исключительно, понимаете, мускулатура вот это самый вид. Ну, вот так постепенно извлекли всех. А в этом Боткина перебита нога была, видимо, когда его стреляли, перебили ему ногу пулей, так что она вихляла нога. Как сейчас помню. Вот так, ну, вы понимаете, вытащить. Да. Проще так, все в порядке. Да. Ничего, все выглядели. Ну, все выглядели как живые, вы понимаете, положили. Повытаскивали. Повытаскивали, сложили, прикрыли. Рогожи были с собой. И тогда поняли, а что дальше? Встал вопрос, а что же дальше? Подготовленного ничего. И не думали даже об этом. А тут, вы понимаете, это расцветает, рядом дорога, день, на базар едут, должны ехать. Что делать? Людей у нас лишних тоже нет. Мы все-таки одного конного выставили в одном направлении и пустили разговор такой, что в лесу облава, бежали уголовные преступники из тюрьмы, и поэтому дорога закрыта. Подводы, значит, возвращали частично. Но вообще так большого их и не было наплыва. Но боялись другого. Лес, ребята за грибами. Селение недалеко одно. Вот и пришлось так, ну, тоже предупредили там, что облавы, никаких грибов. Но вообще очень сложное положение было. У нас же была горсточка. Вот. Затем стал вопрос, что надо же все-таки искать, куда, что и как. Думали, что будем делать. Ну, стали эти, что это в землю чепуха нельзя. что делать? Значит, надо искать все-таки какие-то очень отдаленные, может быть, шахты, что-то навязать, привязать где-то там, чтобы там вот и так далее. Послали в разведку двух человек. Потом мы с Юровским так посоветовались и решили, чтобы он сейчас же уехал. Доложился, во-первых, что сделано. Во-вторых, решили, что надо, видимо, сюда обязательно керосин, серной кислоты, что придется же надо орудовать, ну, без всего же приехали. И потом питание. И он уехал с этим. И вот он, по-моему, вернулся уже с грузовиком. Он вернулся с грузовиком. Так было дело. Вернулся и привез все это. Бутыли серной, керосину полно, чего-то еще там хорошо горящего. Горящего. Вот так. И он уже приехал поздновато, пока это ездил. Вот. Ну, мы по очереди ходили. Нас тоже, по-моему, двое ушли в разведку туда. Вот. Дорогу надо было тоже охранять, чтобы тут проезда. По очереди ходили в эту деревушку. Мы туда ходили по очереди молоко пить. Изнемогли. И там, кстати, говорили, что не ходите, тут облава идет на уголовных. Так что вот, по-моему, это единственная деревня была поблизости. Больше поблизости ничего не было. Ну, а когда вернулся вот он со всеми этими вещами, мы, значит, решили идти. Через некоторое время наши разведчики пришли и говорят, что нашли место так. Тоже, между прочим, заброшенную где-то в балке эту самую шахту. Ну, рассказали, что она и глубинная, и потом там они там ее лазили, лазили, обследовали, что там засосет там и так далее. Что, ну, тут грузину приготовили, там всякую штуку. Ну, решили так, что часть сожжем, а часть запустим, либо, значит, все сожжем. И это самое, что все изуродуем все равно. А потом не различая, раз вам важно было 11, чтобы не оставлялась цифра 11, потому что по этому признаку можно было узнать захоронение. А так что ж, ну, расстреляны были, брошены люди. А кто? Почему эти цари там, или кто, вообще-то говоря. По этому признаку вот так погрузили на машину уже весь этот штабель и решили двигаться. И начали движение по указанию этих товарищей, которые в разведку ходили. И вот произошла такая вещь. Шли мы так тоже с тяжелым сердцем, не зная, что это будет за укрытие. Да? Толковали, что нельзя ли будет как-нибудь все сжечь к черту. Думали об этом. И, видимо, так бы и поступили, хотя бы и туда и двигались. Но тут произошло неожиданное. Вдруг наша машина на какой-то проселке там застряла. Оказалась трясина. И это было не так. Мы немного проехали, кстати говоря. Дело было к вечеру уже так. Трясина. Мы эту машину все вытаскивали, еле вытащили. И тут у нас мелькнула мысль, которую мы осуществили. Мы решили, что лучшего места не найти. Мы эту самую, сейчас же расковыряли эту самую трясину. Потом поубрасывали на сторону глубокую. Она сплошь и увязывающая, бог знает куда. Ну и тут мы часть... Значит, разложили этих голубчиков, трупы, и начали заливать серной, там обезобразили все тем самым. А потом все это трясину так обратно запустили. И, кроме того, так недалеко была железная дорога, мы видели в свое время, что там сложены уже гнилые эти самые смененные шпалы. Мы, значит, туда за шпальником народ послали. Привезли шпальнику гнилого, велели выбрать самого гнилого, разложили в виде мостика через эту самую трясину. В виде заброшенного мостика. А остальных на некотором расстоянии, значит, начали сжигать. Ну вот точно так, Николай сожжен был. Сожжен был этот самый этот Боткин. Я сейчас не могу вам точно уж вот память, вот так оставляю. Сколько мы сожгли? То ли 4, то ли 5, то ли 6 человек сожгли вообще. Кого я сейчас точно, вот этих двух точно. Николая сожгли, по-моему, Алексея еще сожгли тоже точно, и вот это самого Боткина. Ну, вообще, должен вам сказать, что так это человечина, ой, когда говорит, как это, запахи страшные. Боткин жирный был, черт.
Вы полностью сожгли? Полностью или же скелеты?
Нет, долго жгли, по-моему, все. Нет, по-моему, вот, до конца вот, жгли. Да. До конца поливали, жгли.
Керосин
там что-то еще было. Значит, что такое сильное действующее. Потом подкладывали дерево тут. Вот так делали. По-моему, потому что долго возились с этим делом. Долго возились. Я даже вот пока горело, съездил, доложился, поехал. В город съездил, доложился, и потом уже приехал опять, уже ночью дело было, приехал опять уже на легковой. Это была единственная легковая машина, принадлежала она командующему Урало-Сибирским фронтом Берзину. Вот у него забрали эту машину, и я, значит, прикатил туда-обратно. Вот. Вот так, собственно говоря, захоронили. Тут уже прочно захоронили. И потом, как известно, я, правда...
Так, а вот женщин, что ли, вы как-то... Отдельно отделили под это самое?
Нет, часть женщин тоже пошла сюда. Тоже пошла. А там уж то, что туда спустили, это кончено. Потому что сколько они, конечно, не искали, они все шахты перерыли. Все шахты, вот я, мне рассказывали о материалах этих, я их не видал. Что все шахты они просмотрели, всю округу просмотрели. И якобы вот увидали сгоревшие вот это самое, бриллианты там эти обгорелые нашли. Ну, видимо, могли найти и эту самую еще тоже, что тут пожарище было. Но это надо посмотреть материалы, не знаю, что там у них. Но это то, что они объективно могли так сказать. Но остального, сколько они не искали, тем и кончилось. Так вот, тут мы колчаковские части в отдельных не дали распоряжения. Кстати, мне их показывали, приносили, говорят, слушай, вот распоряжение о вашем аресте и доставке живьем. Оказывается, значит, командование колчаковской армии, он дал приказ... Там во все части воинские донизовки о том, что в случае поимки живьем, перечислялся большой там список, там перечислялись все руководители этого самого областные. Так, ну и мы, конечно, в частности, так я, естественно, фигурировал там в этом списке, доставлять живьем. Не расстреливать на месте, а доставлять живьем туда. Ну вот такие вещи мы видали в этих самых, значит, доставки живьем.
В нашем эфире фрагменты документальной записи воспоминаний члена КПСС с 1911 года одного из палачей царской семьи, участвовавшего в уничтожении тел расстрелянного государя-императора и его августейшей семьи, а также их приближенных в ночь с 17 на 18 июля 1918 года Исаии Радзиевского. В память святых царственных страстотерпцев сегодня говорит насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры иеромонах Иаков.
Тайна страданий праведников и тайна страданий изъяснена Церковью не столько ее учением, сколько житием и подвижничеством ее святых. Некогда библейский пророк произнес... что пути, возводящие в Царствие Божие, до грехопадения, бывшие прямыми и гладкими, соделались стропотными, трудными, прискорбными. Так оно и есть. И каждый человек, вступая на спасительную стезю служения Богу и жизни по заповедям Христа Спасителя, непременно убеждается в этом, но силой Божией превозмогает все трудности. И благодатью Христовой обретает спасение. Мы чтим благоговейно память святых царственных мучеников, проливших свою кровь за Христа и за Россию, веренную Государю Богом. Почему чаша страданий была дарована им? Потому что они возлюбили Христа всем сердцем, всей душою и всей крепостью. Потому что самодержавный правитель России был тем удерживающим, который препятствовал злу захватить наше Отечество. Ровно год назад, в июне 2008 года, наша церковь приняла канонизацию святителя Иоанна Максимовича Шанхайского. Наверное, лучше и точнее, нежели некогда этот подвижник Божий сказал о жребии православной Руси, о ее страстотерпцах, о ее мучениках, о ее царственных мучениках, и не скажешь. В 1938 году в России продолжались гонения на церковь, на христиан. Шел 21-й год пленения, установленного над богоизбранным русским народом. Но это был и год 950-летия крещения Руси, празднование, соединенного с горечью сострадания к распинаемой родине. Далеко на чужбине епископ Иоанн Шанхайский произнес вещую проповедь. Нет, не самообман и не призрак, а истинная действительность есть Святая Русь. На небе не престает возноситься фиам молитв святых, в земле русской просиявших, и ныне за нее молящихся пред престолом Божиим. Но не только на небе, а и здесь, на грешной земле, продолжает быть Святая Русь. Власть богоборцев лишь поработила, но не уничтожила ее. Совет нечестивых, овладевший русским народом, чужд ему, ибо не имеет ничего общего с сущностью России. Чужеземная международная власть, интернационал, накинула на нее свое ярмо, но остается ее врагом. Даже те среди них, кто называл себя прежде русскими, будучи таковыми по крови, ныне потерял то имя, ибо стал чужд Руси по духу. От нас изыдоше, но не беше от нас, можно сказать про таковых. Они отпали от русского народа, сделались угнетателями Руси. Отвергнув Бога, они отреклись богоподобия и превзошли диких зверей свирепостью и жестокостью. А Русь остается святой. Не умалился лик апостольский, когда от них отпал Иуда. Не помрачилась светлость ангельского чина, когда из него не спал сатана с послушавшими его ангелами. Бесчисленный сон новых мучеников сосвидетельствовал свою верность Христу. Русский народ целиком, с несказанным терпением, переносящий страдания, равных которым не испытывал еще ни один народ в мире, дал неисчислимое множество новых подтверждений стойкости веры. Несмотря на жесточайшие преследования, церковь остается непобежденной. Всякий возраст, всякое сословие, всякий край Руси дали новых страстотерпцев. Вся Русь залилась мученической кровью, она вся осветилась ею. О дивное и славное воинство новых страдальцев! Кто сможет достойно прославить вас? Воистину, блаженна земля, напившаяся кровьми вашими, и свято селение, приимшее телеса ваши. Блаженна ты, земля русская, очищаемая огнем страдания. Прошла ты воду крещения, проходишь ты ныне через огонь страдания, внидишь и ты в покой. Некогда с благоговением собирали христиане песок в Колизее, напоенный мученической кровью. Места страданий и кончины мучеников делались священными и особо чтимыми. А ныне вся Русь есть поприще страстотерцев. Земля ее осветилась их кровью, а воздух ее восходом душ их на небо. Ей священна ты, Русь. Прав был древний писатель, сказавший, что ты — Третий Рим, и четвертому не быть. Ты превзошла Древний Рим множеством подвигов мучеников. Ты превзошла и крестивший тебя Рим своим стоянием в православии. И ты останешься непревзойденной до кончины мира. Лишь освященная страданиями и земной жизнью богочеловека земля святее тебя в очах православных. Отряхните сон уныния и лености, сыны России. Воззрите на славу ее страданий и очиститесь, омойтесь от грехов ваших. Укрепитесь в вере православной, чтобы быть достойными обитать в жилище Господнем и вселиться во святую гору Его. Восприни, восприни, восстань, Русь, ты, которая из руки Господней испила чашу ярости Его. Когда окончится страдание твоя, правда твоя пойдет с тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя.
Завершить эту передачу мне хотелось бы словами из книги Александра Николаевича Баханова «Святая Царица». В послесловии Александр Николаевич Баханов пишет: «Они – победители, царь, царица, их ангелоподобные дети. Это одно из чудесных явлений русской истории. Оклеветанные при жизни, свергнутые с престола, заточенные под арест, убитые тайно, вдалеке от центров общественной жизни, их образы не исчезли, не затерялись в лабиринтах истории. Многие десятилетия после Екатеринбургского злодеяния их память продолжали порочить, им приписывали невесть что, обвиняли чуть не во всех бедах несчастной нашей Родины. Инсинуаторам, царе-ненавистникам всех мастей казалось, что вот тут-то в этом вопросе поставлена окончательная точка. Вердикты казались настолько бесспорно монументальными, что говорить вроде бы и не о чем было. Все представлялось «ясным» в кавычках. Но вопреки всем этим самодовольным, объективным умозаключениям в кавычках, наперекор расхожим течениям в историю Софии и в историографии, святодуховные лики царственных мучеников являлись людям вновь и вновь. Их и о них не забывали. Их невозможно было забыть всем тем, кто хоть единожды встретил изображение царской семьи. Потому и портреты семьи десятки лет были доступны лицезрению лишь отдельных специалистов в особых хранилищах крупнейших библиотек. Все же прочие были лишены возможности даже видеть подобные изображения, не говоря уже о книгах, где что-то пристойное было написано о царе и царице. Уже скоро минет век, как царь и царица покинули земные пределы. Но они остались. Они прославлены Богом, и люди сподобились разглядеть венец святости.